Творение святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 2, страница 193, Матфея 5:28. «Притом нередко та, которая пускает смертоносную стрелу, удаляется от пораженного, а рана остается надолго. Или справедливее, не она поражает тебя стрелой, но ты сам наносишь себе смертельную рану, смотря любострастными очами. Говорю это для того, чтобы оправдать целомудренных женщин. Но если кто из них украшает себя для того, чтобы привлечь на себя взоры встречных мужчин, такая женщина хотя бы никого не уязвила своей красотою, подвергнется величайшему наказанию. Она уже приготовила отраву, растворила яд, но только никому не успела поднести отравленной чаши. Или вернее, она уже и подносила эту смертоносную чашу, но только не нашелся желающий выпить ее. Почему же, спросишь ты, Христос в словах своих не касается и женщин? Потому что везде он полагает общие законы, хотя, по-видимому, направляет их к одним мужчинам. Говоря в назидание главе, вместе с тем он дает наставление всему телу. Он знает, что муж и жена – суть единое существо, почему нигде и не различает пола. Если хочешь послушать обличение, касающееся одних только женщин, то послушай Исаию, который всячески их порицает, осмеивая и вид их, и взгляд, и походку, и стелящиеся хитоны, их игривый поступ, и изгибающиеся шеи. Исаия 3:16. Послушай также и блаженного Павла, который предписывает им многие законы, и сильно обличает за одежды, за золотые украшения, за плетение волос, за изнеженность и тому подобное. Да и сам Христос в дальнейшей речи прекровенно высказал то же самое, когда Он повелевает вырвать и отсечь то, что соблазняет нас, то этим показывает свой гнев против жен. Для того и присоединил. Если же правый твой глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Такую заповедь он дает для того, чтобы ты не сказал, почему же не посмотреть на женщину, если она моя родственница, или если заставляет смотреть на нее какая другая необходимость. Давая эту заповедь, Христос говорил не о членах, нет. Он нигде не осуждает плоть, но везде обвиняет развращенную волю. Не глаз твой смотрит, а ум и сердце. Когда душа наша бывает обращена на другие какие-либо предметы, тогда глаз часто не видит того, что находится перед ним. Следовательно, не все надо приписывать действию глаза. Если бы Христос говорил о членах, то сказал бы не об одном глазе, и притом не о правом только, но об обоих. Ведь если кто соблазняется правым глазом, тот без сомнения соблазняется и левым. Итак, почему же Спаситель упомянул только о правом глазе и о правой руке? Чтобы ты знал, что речь идет не о членах, но о людях, имеющих с нами тесную связь. Если ты кого-либо столько любишь, что полагаешься на него как на правый свой глаз, или признаешь его настолько полезным для тебя, что считаешь его вместо правой руки своей, если он развращает твою душу, то ты и такого человека отсеки от себя. И заметь здесь силу выражения. Спаситель не сказал «отстань», а говорит «отсеки и брось от себя», желая указать на полное удаление. Далее, так как он предписал заповедь довольно строгую, то показывает и пользу ее в обеих отношениях, в отношении добра и в отношении зла. «Ибо лучше, — говорит для тебя, — чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». В самом деле, когда близкий тебе человек и себя самого не спасает, и тебя с собой губит, то какое бы человеколюбие было, обои вам погрязать в бездне погибели, тогда как, разлучившись друг от друга, по крайней мере, один из вас может спастись. Как же, скажешь, Павел желал быть отлучен от Христа ради братьев своих? Апостол желал этого не без пользы, но для того, чтобы другие спаслись, а здесь бывает вред для обоих. Потому Спаситель и не сказал только «возьми, но и брось от себя», так, чтобы уже никогда не восстанавливать связи с другом, если он останется таким же, как и прежде. Таким образом, ты его освободишь от большего осуждения и самого себя избавишь от погибели. Чтобы тебе яснее видеть пользу такого закона, применим, если тебе угодно, сказанное для примера к телу. Если бы тебе предстояла необходимость избрать одно из двух, или сохраняя глаз быть вверженным в ров и там погибнуть, или лишившись глаза сохранить прочие члены тела. Не согласился ли бы ты на последние условия? Это для всякого очевидно. Это не означало бы, что ты не жалеешь глаза, но что жалеешь все прочие члены. Также точно рассуждая о мужчинах и женщинах. Если друг твой, который вредит тебе, будет совершенно неизлечим, то он, будучи от тебя отсечен, и тебя освободит от всякого вреда, и сам избавится от большего осуждения. Поскольку он, помимо своих грехов, уже не будет подлежать ответственности и за твою погибель. Видишь ли, какой кротостью и попечительностью исполнен закон Христов, и какое великое оказывается человеколюбие в мнимой его строгости. Да слышат это те, которые спешат на зрелище и ежедневно делают себя любодеями. Если закон повелевает нам отсекать от себя вредного друга, то какое могут иметь извинения те, которые на зрелищах ежедневно привлекают к себе совершенно незнакомых им и сами изобретают бесчисленные случаи к погибели? Итак, Спаситель не только не позволяет смотреть любострастными очами, но, показав происходящий от этого вред, еще более усиливает закон, повелевая нам соблазняющий член вырывать или отсекать и бросать от себя прочь. И это законополагает тот, кто тысячу раз говорил о любви, чтобы в том и другом случае ты узнал, как велико попечение его о тебе, и как он всюду ищет твоей пользы. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. 195. К новому предмету Спаситель переходит лишь после того, как раскроет во всей полноте предыдущее. Так и в данном случае. Он показывает нам еще другой вид прелюбодеяния. Какой же это? Был в Ветхом Завете закон, который всякому, кто не любит жену свою, по какой бы то ни было причине, не воспрещал отвергать ее и жениться вместо ее на другой. Впрочем, закон повелевал делать это не просто, а предписывал дать жене разводную, чтобы ей нельзя уже было опять возвращаться к мужу, чтобы сохранить таким образом, по крайней мере, вид брака. Если бы в законе такого повеления не было, и было бы позволено одну жену отпустить и взять другую, а потом опять возвратить первую, то произошло бы великое смешение. Тогда все беспрестанно брали бы жен друг у друга, это было бы уже явным прелюбодеянием. Законодатель оказал немалое снисхождение, позволив давать разводную, но это было сделано для избежания другого, гораздо большего зла. В самом деле, если бы закон принуждал держать жену и ненавистную, то ненавидящий легко мог бы убить ее, а народ иудейский на это был способен. Если иудеи не щадили своих детей, умерщвляли пророков и кровь проливали, как воду, тем более они не пощадили бы жен. Поэтому законодатель допустил меньшее зло, чтобы пресечь большее. А что закон этот был не из числа первоначальных, послушай, как об этом говорит Христос. «Моисей по жестокосердию вашему написал это», то есть, чтобы вы, удерживая у себя жен, не убивали их, но изгоняли бы от себя. Но так как Спаситель воспретил всякий гнев, запрещая не только убийство, но и всякое негодование без причины, то ему легко было теперь упомянуть о законе касательно развода. А приведя всегда слова, приводя слова Ветхого Завета, он показывает тем, что учит не противному, а согласному с ними, и только усиливает, а не ниспровергает, исправляет, а не уничтожает древние учения. Заметь, опять, как он везде обращает речь к мужу, отпускающий жену свою, говорит, и берущий другую, дает ей повод прелюбодействовать. Первый хотя бы не взял другой жены, делается виновным через то, что заставляет жену свою прелюбодействовать, а другой становится прелюбодеем, потому что взял чужую. Не говори мне, что тот изгнал жену, потому что она изгнанная все-таки остается женою изгнанного. Далее, чтобы возложить всю вину на изгоняющего, не сделать через то жену более наглою, Христос заключил для нее двери ко вступлению в брак с другим, говоря, «И кто возьмет разведенную, тот прелюбодействует». устраняя таким образом для отпущенной жены всякую возможность вступления в брак с другим мужем. Христос заставляет ее хотя бы против желания быть целомудренную, а тем самым лишает ее и возможности подавать мужу повод к малодушию. Зная, что ей безусловно необходимо или оставаться с мужем, который ей достался сначала, или по выходе из его дома лишиться всякого прибежища, она хотя бы и против воли, но должна будет любить своего мужа. Если Спаситель прямо не говорит ей об этом, ты не должен дивиться. Жена — существо слабое. Поэтому-то, не говоря к ней, прямо Христос, в угрозе, относящейся к мужу, внушает и ей не быть легкомысленной. В этом случае он поступил точно так же, как если бы кто-нибудь, вместо того, чтобы укорять своего распутного сына, стал бы обличать тех, которые делают его таковым, и запрещал бы им быть с ним и приближаться к нему. Если слова Христовы кажутся для тебя тягостными, то вспомни вышесказанное, где Спаситель назвал блаженными слушающих, и ты увидишь, что исполнение этих слов очень возможно и удобно. Кроткий, миротворец, нищий духом и милостивый изгонит ли жену? Тот, кто примиряет других, будет ли сам питать вражду к своей жене? Кроме того, Христос еще и другим образом закон свой касательно развода соделал легким, именно позволив его только по одной причине, кроме вины прелюбодеяния. Но и в этом случае он имел целью тоже целомудрие. В самом деле, если бы он позволил мужу удержать в своем доме такую жену, которая жила со многими, то опять вышло бы прелюбодеяние. Видишь ли, как эти слова согласны с вышесказанными раньше. В самом деле, не взирающий на чужую жену либо страстными глазами, не учинит и блуда, а не учинивший блуда не подаст мужу случая удалить от себя свою жену. Вот почему Христос весьма строго ограничивает свободу мужа и внушает ему страх и представляет для него великую опасность, если он удалит жену свою, поскольку в этом случае он становится виной ее прелюбодеяния. И чтобы ты, выслушав слова «вырви око», не подумал, что это говорится о жене, Христос благовременно разрешил такое твое недоумение, позволяя разводиться с ней исключительно только по причине прелюбодеяния. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий. Почему же Христос перешел дальше не к воровству, а к лжесвидетельству, пройдя молчанием заповедь касательно кражи? Потому что вор иногда и клянется, а кто не клянется и не лжет, тот тем более не захочет воровать. Таким образом, данную заповедью Христос не спровергает и воровство, потому что ложь рождается от воровства. Но что это значит? Исполни клятвы твои пред Господом. Это значит, что в клятве ты должен говорить истину. А я говорю вам, не клянись вовсе. 197. Потом, чтобы еще более отвратить слушателей от обыкновения клясться Богом, Спаситель говорит: не клянитесь ни небом, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Говоря здесь словами пророков, Христос показывает, что он не противоречит древним. Древние имели обыкновение клясться то небом, то землею, то Иерусалимом. И в конце Евангелия показан один из случаев такой обычай клятвы. Далее обрати внимание на то, почему Господь возвышает указанные предметы. Он возвышает их не по собственной их природе, но по особенному отношению к ним самого Бога, сообразно с нашим понятием. Так как тогда повсюду господствовало идолослужение, то чтобы указанные предметы не показались сами по себе достойными уважения, Спаситель и представил ту причину, о которой мы сказали, то есть выставил на вид славу Божию. Он не сказал, поскольку хорошо и велико небо, не сказал, поскольку полезна земля, но поскольку небо есть престол Божий, земля подножие, и таким образом своих слушателей повсюду побуждал к прославлению Господа. «Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Опять и здесь Христос запрещает клясться головою не по уважению к человеку, иначе бы и сам человек достоин был поклонения, усвояя славу Богу. Он показывает, что ты не властен над собою, а потому не имеешь власти и клясться головою. Если никто не согласится отдать сына своего другому, то тем более Бог не уступит своего творения тебе. Хотя голова и твоя, но она есть собственность другого, и ты до такой степени не властен над ней, что не можешь сделать для нее и самого малейшего. Христос не сказал, что ты не можешь вырастить волоса, но что не можешь даже переменить его качество. Но как же быть, скажешь ты, если кто-нибудь требует клятвы и даже принуждает к тому? Страх к Богу да будет сильнее всякого принуждения. Если ты станешь представлять такие предлоги, то не сохранишь ни одной заповеди. Тогда ты об жене скажешь, что если она буйна и расточительна, что? Скажешь о правом глазе, а что, если я люблю его и стану разжигаться? Скажешь о любострастном воззрении, уже ли мне нельзя и смотреть? Рано можешь сказать и о гневе на брата, что, если я вспыльчив и не могу удерживать своего языка? Таким образом, тебе нетрудно будет попрать все вышесказанные заповеди. Между тем, касательно законов человеческих, ты никогда не смеешь представлять подобных предлогов и говорить, что, если то-то или то-то, но волей или неволей, а непременно повинуешься предписанию. При том, что касается рассматриваемой заповеди, то тебе может не представиться и необходимости когда-либо клясться. Кто внял учения вышесказанных блаженствах и устроил себя так, как повелел Христос, того всякий будет считать достойным почтения и уважения, и никто не станет принуждать к клятве. Стих 37. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Итак, что означает лишнее против слов «нет-нет»? Это означает клятву, а не клятва преступления. Всякому известно, никому нет нужды доказывать, что клятва преступления происходит от неприязни, и не только излишнее дело, но и богопротивное. А клятва есть дело излишнее и без нужды прибавляемое. Итак, скажешь, клятва была от лукавого. А если она от лукавого, то почему позволена была законом? То же самое ты можешь, однако, сказать и о жене. На каком основании ныне почитается любодеянием то, что прежде было позволительно? Что ж на это можешь сказать? То, что тогда многое сказано было из снисхождения к приемлющим закон. Ведь и чтить Бога туком жертв столь же недостойны его, как недостойны и философов пустословить. Ныне, когда добродетели возросли, отпущение жены вменяется в прелюбодеяние, и клятва признается от неприязни. А если бы законы касательно развода и клятвы сначала были законами дьявола, то они не были бы столь полезны и действительны. С другой стороны, если бы не предшествовали эти законы, то не так бы легко было принято и Христово учение о них. Итак, ныне, когда нужда в этих законах миновала, не ищи уже в них силы. Они нужны были при тогдашних обстоятельствах. Впрочем, ежели угодно, нужны и ныне. И ныне показывается их сила, и особенно тем самым, что они лишаются у нас своего значения. То, что они ныне представляются таковыми, служит для них величайшей похвалою. Они, конечно, не показались бы нам таковыми, если бы не воспитали нас надлежащим образом и не сделали способными к принятию высших законов. Сосы, когда исполнит свое дело, и младенец сделается способным вкушать более совершенную пищу, делается уже бесполезными. И родители, которые прежде почитали сосы необходимыми для своего младенца, делают их предметом шуток. А многие не только шутят, но и намазывают их каким-нибудь горьким веществом, чтобы, если словами не могут отучить от них младенца, то же самым делом уничтожить в нем расположение к сосам. 199. Так и Христос, когда сказал, что клятва происходит от неприязни, то сказал не потому, будто древний закон произошел от дьявола, но чтобы сильнее отвлечь слушателей от древнего несовершенства. Так он говорил своим ученикам. А что касается до бесчувственных иудеев, нераскаянно пребывающих в своем прежнем нечестии, то страхом пленения, как бы некоторой горечью, окружив их город Иерусалим, он сделал его для них недоступным. Но так как это не могло обуздать их, и они опять, подобно детям, стремящимся к сосам, желали видеть этот город, то Бог наконец сокрыл его от очей их, разрушив его и большинство из них удалив от него, подобно как удаляет тельцов от матерей их, чтобы со временем заставить их отстать от прежней привычки к материнскому молоку. Если бы древний закон был от дьявола, он не отвлекал бы от идолослужения, но напротив, приводил бы и повергал бы в него, потому что этого желал дьявол. Но мы видим, что древний закон производил противное. И самая клятва в Ветхом Завете потому узаконена, чтобы не клялись идолами. «Клянитесь, — говорит пророк, — истинным Богом» — Иеремия 4.2. Итак, древний закон о клятве доставил людям немалое, но весьма великое благо. Назначение его состояло в том, чтобы они перешли к твердой пище. Так значит, скажешь ты, клятва не от злого? Нет. И весьма даже от злого, но только ныне, когда открыта нам самая высокая мудрость, а не тогда. Но как может быть, скажешь ты, однако и тоже то хорошим, то нехорошим? А я наоборот скажу. Как одно и то же не может быть хорошим и нехорошим, когда это неопровержимо доказывает все дела, искусство, плоды и все прочее. Смотри, как это возможно. Прежде всего, в отношении к нам самим. Например, быть носимо на руках в первом возрасте хорошо, а после – вредно. Питаться разжеванной пищей в младенчестве хорошо, а после – отвратительно. Питаться молоком и прибегать к сосам вначале полезно и спасительно, а после – вредно и опасно. Видишь ли, как одно и то же, смотри по времени, хорошо, а после представляется не таковым. Носить детскую одежду отроку хорошо, а мужу неприлично. Хочешь ли знать и с противной стороны как-то, что мужу прилично, отроку неприлично? Одень отрока в одежду человека возрастного. Будет и смешно, и опасно для него ходить, потому что он часто будет запутываться. Поручи ему производство гражданских дел, поручи торговлю, заставь сеять и жать. Опять будет очень смешно. И что я говорю об этом? Самое убийство, всеми признаваемое за изобретение лукавого, будучи совершено в приличное время, сделало Финиеса, учинившего его, достойным степени священнической. Число 25. А что убийство и дело дьявола, то послушай, что говорит сам Спаситель. Вы дела отца вашего желаете делать, ибо он есть человекоубийца от начала. Но Финиес был человекоубийцей, и вменилось это ему в праведность, говорит Писание. Псалом 105.31. А Авраам был не только человекоубийцей, но, что еще хуже, детоубийцею. И тем самым больше всего благоугодил Богу. Равным образом и Петр учинил двойное убийство. И однако было это делом духовным, Деяния 5. Итак, не станем просто судить о делах, но будем тщательно вникать во время, причину, намерение, в различие лиц и во все другие обстоятельства, иначе нельзя дойти и до истины. Если хотим достигнуть царствия, то должны стараться показать что-нибудь большее против ветхозаветных заповедей, а иначе нельзя получить небесных благ. Если мы достигнем только в меру возраста ветхозаветных, то будем стоять вне врат царствия. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, говорит Господь, не можете войти в царствие небесное. И однако есть люди, которые при такой угрозе не только не превосходят древние правды, но даже и ее не имеют. Они не только не избегают клятв, но и приступают их. Не только не остерегаются любострастного взгляда, но совершают и самое гнусное действие. И безумно попирают все прочие заповеди, дожидаясь только одного дня мучения, чтобы понести тогда жесточайшее наказание за свои преступления. Такова только и может быть участь тех, которые окончили жизнь свою в нечестии. Им нужно оставить всякие надежды на спасение и не ждать ничего, кроме наказания, потому что только находящиеся еще здесь удобно могут и вступить в борьбу, и победить, и увенчаться. 201. Итак, не ослабевай, человек, и не упраздняй доброго расположения. То, что повелевается тебе, не тягостно. Скажи мне, какой труд избегать клятвы? Разве нужна тут трата денег? Разве требуются великие усилия и изнурения? Стоит только захотеть, и все сделано. Если же кто-нибудь представит мне в оправдании привычку, то я скажу тому, что поэтому самому и легко исполнить заповедь. Если ты приобретешь себе другую привычку, этим все и кончишь. Вспомни для примера многих еллинов, как одни из них, будучи заиками при усиленном старании, исправили недостаток в своем языке, а другие отстали от привычки постоянно поднимать и дергать беспорядочно плечами, приставляя к ним сверху меч. Если вы не убеждаетесь Писанием, то я вынужден к стыду вашему убеждать вас примером язычников. Так и Бог поступал с иудеями, говоря: «Придите на острова Хиттим и в Кедар, пошлите, и увидите, изменяли ли те народы своим богам, которые суть не боги, Иеремия 2.10, а часто посылает их даже бессловесным тварям, например, говоря: «Иди к муравью, о ленивец, и поревнуй путям его, пойди к пчеле», притча 6.6. Так и я теперь скажу вам. Представьте философов языческих, и тогда узнаете, какого достойны наказания те, которые приступают божественные законы. Те ради людского уважения употребляли бесчисленные труды, а вы даже о небесных благах не хотите приложить такого же тщания. Если же и после этого ты скажешь, что привычка сильна, она может обмануть и самых осторожных, то хотя я и согласен с этим, но вместе с тем скажу и то, что привычка так же легко может быть исправлена, как легко может вводить в обман. Если поставишь над собой дома многих стражей, например, жену, раба, друга, то всеми побуждаемый и поощряемый легко отстанешь от худой привычки. Если займешься этим хоть только 10 дней, то тебе более будет и не нужно, все счастливо совершится и устроится у тебя. Добрая привычка опять твердо укоренится в тебе, и так, когда начнешь исправлять худую привычку, то хотя бы раз, хотя бы два, три раза, хотя бы 20 раз приступил закон, не отчаивайся. Вставай и принимайся опять за тот же труд, и непременно останешься победителем. Клятва преступления есть немаловажное зло. Если и клятва происходит от злого, то какого наказания будет достойна клятва преступления? Вы хвалите мною сказанное, но мне не нужны ваши рукоплескания, громкие отзывы и похвалы. Я желаю одного только, чтобы вы, с безмолвием и разумением слушая, исполняли слова мои. Это заменяет для меня всякое ваше рукоплескание и всякую вашу похвалу. Если же ты хвалишь сказанное, а не исполняешь того, что хвалишь, то тебе это служит к тягчайшему наказанию и большему осуждению, а нам к стыду и посмеянию. Здесь не театр, здесь вы смотрите не актеров, чтобы только рукоплескать. Здесь училище духовное, потому об одном только и должно стараться, чтобы исполнить сказанное и делами доказать повиновение. Тогда я все получу от вас, а теперь я почти принужден в вас отчаиваться. Я и частным образом приходящих ко мне не переставал увещевать в том, о чем говорю теперь. И в общем собрании непрестанно об этом беседовал с вами. И однако не вижу никакого плода. Вы все еще держитесь только первых начал, а это может привести учащего в великое уныние. Посмотри, как и Павел скорбел от того, что его слушатели долгое время оставались на низшей степени учения. «Судя по времени, вам надлежит быть учителями», — говорил он, «а вас нужно снова учить началом Слова Божия». «Потому и плачу я, и сердечно болезную, и если еще увижу вас не успевающими, то запрещу вам, наконец, и приступать к этим священным вратам и приобщаться бессмертных тайн, подобно блудникам, прелюбодеям и обвиняемым в убийствах. Лучше ведь с двумя или тремя хранящими закон Божий возносить обычные молитвы, нежели собирать множество беззаконников, которые развращают других. Пусть же не гордится, пусть не надмевается здесь ни один богач, ни один вельможа. Все это для меня басни, тень и сновидение. Там за гробом нынешний богач не защитит меня, когда я буду обвиняем и принуждаем давать отчет. Почему не с надлежащей ревностью защищал законы Божии? Это-то именно погубило и знаменитого старца первосвященника Илия. Хотя он сам вел жизнь безукоризненную, тем не менее, вместе с детьми своими потерпел страшное наказание за то, что не брег о попираемых законах Божиих. Если же и родственники, родственные узы не могли освободить от вины, если даже отец, который не с надлежащей строгостью поступал со своими детьми, подвергся столь тяжкой казни, то какое будем иметь извинение мы, которые, будучи свободны от таких уз, портим все своим послаблением? Итак, чтобы не погубить вам и меня, и себя, то прошу вас, послушайтесь моего наставления и приставим к себе многих наблюдателей и советников, оставьте привычку к клятвам, чтобы вы, начавши с этого, могли упражняться с полным успехом и в других добродетелях и насладились будущими благами, которые все мы досподобимся получить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 18, 203, Матфея 5:40. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. Видишь ли, что Спаситель, предписывая выше заповедь вырывать соблазняющее око, разумел не самое око, но такого человека, который дружбою своею наносит нам вред и ввергает нас в ров погибели. В самом деле, если здесь он предлагал столь высокое правило, что не позволяет вырвать око даже у того, кто вырвал бы его у нас, то мог ли он повелеть кому-либо вырвать око у себя самого? Если же кто порицает Ветхий Закон за то, что в нем предписывается воздавать такую месть, тот, по моему мнению, вовсе не имеет понятия о свойственной законодателю мудрости, не соображается с обстоятельствами времени и не знает, как иногда полезно бывает снисхождение. В самом деле, если ты размыслишь, кто были слышавшие это повеление, каково было расположение их духа, и в какое время они приняли этот закон, то признаешь мудрость законодателей и увидишь, что как закон о мщении, так и закон о незлобе даны одним и тем же законодателем, и оба предписаны вполне своевременно и с величайшей пользой. Если бы эти высокие, величайшие заповеди законодатель предложил с самого начала, то люди не приняли бы ни этих заповедей, ни прежних. Теперь же те и другие, предложив в приличное время, он исправил ими всю вселенную. С другой стороны, законодатель предписал око за око, не для того, чтобы мы друг у друга вырывали глаза, но чтобы удерживали руки свои от обид. Ведь угроза, заставляющая страшиться наказания, обуздывает стремление к делам преступным. Таким образом, законодатель мало-помалу посеивает в сердцах благочестие, когда повелевает, чтобы обиженный за причиненное ему зло платил равным, хотя по требованию правосудия зачинщик преступления достоин был бы большего наказания. Но так как ему угодно было правосудие растворить человеколюбием, то учинившего большее преступление он осуждает на наказание гораздо меньшее, нежели какому он достоин, желая тем самым научить нас и среди самого страдания показывать великую кротость. Итак, приведя постановление Ветхого Закона и прочитав его от слова до слова, Спаситель опять показывает, что не брат учиняет обиду, но лукавый, поэтому и присовокупляет: не противься злому. Не говорит «не противься брату», но злому, показывая тем, что обидчик все делает по наущению дьявола. Таким образом, слагая вину на другого, весьма много ослабляет и пресекает гнев против обидевшего. Что же скажешь ты, ужели нам не должно противиться лукавому? Должно, но не так, а как повелел нам Спаситель, то есть готовностью терпеть зло. Таким образом, ты действительно победишь лукавого. Не огнем ведь погашают огонь, а водою. А чтобы знать тебе, что и в Ветхом Завете победа и венец остаются на стороне претерпевшего обиду, рассмотри, что происходит в этом случае, и увидишь, что преимущество остается на стороне обиженного. В самом деле, кто первый поднимает руку на совершение неправды, тот вырывает два глаза, и у ближнего, и у себя. Поэтому он справедливо подвергается общей ненависти и бесчисленным обвинениям. Между тем, обиженный, хотя и воздает за причиненное ему зло равным, не сделает никакого зла, почему многие даже и сожалеют о нем, так как он чист от греха в этом деле, хотя и воздал равным за равное. И хотя несчастье у обоих одинаково, но суждение о них не одинаково, как у Бога, так и у людей, а, следовательно, уже и несчастье не одинаково. Итак, Спаситель сначала сказал: гневающийся на брата своего напрасно и называющий его безумным повинен будет гиене огненной. Здесь же требует еще высшего любомудрия, повелевая обиженному не только молчать, но и подставлять обижающему другую щеку, и таким образом еще сильнее поборать его своим великодушием. И это говорит он не только для того, чтобы дать закон, повелевающий переносить обиды, но чтобы и во всех других случаях научить нас незлобию. 205. Подобно тому, как в том случае, когда Спаситель говорит, что называющий брата своего безумным повинен будет гиене огненной, разумеет не одно только это обидное слово, но и вообще всякое поношение. Так и здесь он не только предписывает, чтобы мы переносили великодушно одни заушения, но чтобы мы не смущались и всяким другим страданием. Вот почему, как и там он изобразил обиду самую чувствительную, так и здесь упомянул об ударе по щеке, который считается особенно позорным и составляющим великую обиду. Давая эту заповедь, Спаситель имел в виду пользу и наносящего удары, и терпящего их. В самом деле, если обиженный вооружится тем любомудрием, которому научает Спаситель, то он не будет и думать, что потерпел обиду. Он даже не будет и чувствовать обиды, почитая себя скорее ротоборцем, чем человеком, которого бьют. А обижающий, будучи пристыжен, не только не нанесет второго удара, хотя бы он был лютее всякого зверя, но и за первый будет крайне обвинять себя. Поистине, ничто так не удерживает обижающих, как кроткое терпение обижаемых. Оно не только удерживает их от дальнейших порывов, но еще заставляет раскаяться и в прежних, и делает то, что они отходят от обиженных, удивляясь их кротости. И, наконец, из неприятелей и врагов делается не только их друзьями, но даже самыми близкими людьми и рабами. Наоборот, мщение производит совершенно противные следствия. Оно обоим причиняет стыд, ожесточает их, еще больше воспламеняет гнев и зло, простираясь далее, доводит нередко до смерти. Вот почему Спаситель за ушаемому не только запретил гневаться, но и повелел насытить желание ударяющего так, чтобы и вовсе неприметно было, что ты первый удар претерпел невольно. Действительно, таким образом ты поразишь бесстыдного гораздо чувствительнее, чем в том случае, если бы ты ударил его рукою, и из бесстыдного сделаешь его кротким, хотящему судиться с тобою и взять у тебя одежду, отдай и нижнюю, рубашку. Спаситель хочет, чтобы мы показывали такое же незлобие не только когда нас бьют, но и когда хотят отнять у нас имение. Потому опять предлагает столь же высокое правило. Как там он повелевает побеждать терпением, так и здесь уступкой большего, чем ожидает любостяжатель. Впрочем, он не просто предложил это последнее правило, а с оговорками. Он не сказал «отдай просящему рубашку», но хотящему судиться с тобой, то есть если он влечет тебя в суд и хочет завести с тобой дело, и подобно как после заповедей, не называть брата безумным и не гневаться на него напрасно, в последней своей проповеди он потребовал большого, повелел представлять и правовещику, так и теперь. После высказанного уже повеления мириться с соперником, опять простирает свое требование еще далее, предписывая не только отдать сопернику то, что он хочет взять, но и оказать большую щедрость. Что же? Неужели скажешь мне ходить нагим? Не были бы мы наги, если бы в точности исполняли эти повеления. Напротив, еще были бы гораздо лучше всех одеты. Во-первых, потому что никто не нападает на человека, имеющего такое расположение духа. А во-вторых, если бы и нашелся кто настолько жестокий и немилосердный, кто дерзнул бы и на это, то без сомнения еще более бы нашлось таких, которые человека, вошедшего на такую степень любомудрия, покрыли бы не только одеждами, но, если было бы возможно, и самой плотью своею. 10.6. А если бы кому довелось и нагим ходить ради такого любомудрия, то и в этом не было бы стыда. Адам в раю был наг и не стыдился. И Исаия, ходивший нагим и без обуви, был знаменитей всех иудеев. Исаия 23 стих. Иосиф тогда особенно просиял добродетелью, когда оставил одежду. Ни мало, ни худо так обнажаться, но постыдно и смешно так одеваться, как мы одеваемся ныне. То есть драгоценные одежды. Вот почему тех Бог прославил, а нас осуждает и через пророков, и через апостолов. Итак, не будем почитать невозможными повеления Господни. Они и полезны, и весьма удобны к исполнению, если только мы будем бодрствовать. Они так спасительны, что не только нам, но и обижающим нас приносят величайшую пользу. Особенное же достоинство их состоит в том, что они, убеждая нас терпеть обиды, тем самым научают любомудрствовать и причиняющих их. В самом деле, когда обижающий важным почитает отнимать собственность других, а ты на самом деле покажешь ему, что для тебя легко отдать и то, чего он не просит, и таким образом противопоставишь его нищенствованию и любостяжанию свою щедрость и любомудрие, то представь, сколь сильное получит он вразумление не словами, но самыми делами научаясь презирать злые склонности и любить добродетель. Бог хочет, чтобы мы были полезны не только для самих себя, но и для всех ближних. Итак, если ты отдашь требуемое без всякого спора и суда, то приобретешь пользу только себе, Если же сверхтребуемого отдашь и другое что-нибудь, то и соперника отпустишь от себя лучшим. Вот что значит та соль, каковой Спаситель желает быть ученикам своим. Она и саму себя сберегает и сохранит другие тела, ею осоленные. Вот что значит и тот свет, он светит и самому себе, и другим. Итак, поскольку Господь и тебя поставил в число учеников своих, то просвети сидящего во тьме. Научи его, что он и то, чего от тебя требовал, взял у тебя ненасильно. Убеди его, что ты не считаешь себя обиженным. Таким образом, и сам заслужишь больше уважения и почтения, когда уверишь его, что он ничего у тебя не отнял, а ты сам подарил ему. Своей кротостью обрати грех его в повод к проявлению твоего благородства. Если это кажется тебе очень высоким, то подожди, ты еще увидишь, что это не есть верх совершенства. Спаситель не останавливается еще здесь, предписывая тебе правила терпения обид, но простирается далее, говоря: «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Видишь ли, на какую высоту любомудрия возводит тебя Спаситель? Он говорит, что и тогда, когда отдашь своему врагу и верхнюю, и нижнюю одежду, ты не должен противиться ему, если бы он и обнаженное тело твое захотел подвергнуть страданиям и трудам. Он хочет, чтобы все было общим, и тела, и имущество, и чтобы мы служили ими как бедным, так и тем, кто обижает нас. Последнее — долг мужества, а первое — человеколюбие. Поэтому-то он и сказал: «Если кто принудит тебя идти одно поприще с ним, иди с ним два», повелевая оказывать новые опыты, равного прежним, великодушие. Если прежние его предписания, которые требуют гораздо меньшего, доставляют исполняющим их столь великое блаженство, то подумай, какой жребий ожидает тех, кто исполняет эти последние, и каковыми еще прежде наград являются те, которые в человеческом и страстном теле показывают совершенное бесстрастие. Если они не только не оскорбляются обидами, ударами, отнятием имущества, не только не побеждаются ничем другим тому подобным, но еще жаждут больших страданий, то представь, какова у них делается душа. Потому-то Христос, как повелел поступать при нанесении ударов и при лишении имущества, так точно повелевает поступать и в этом случае. Что я говорю, как бы так говорит он, об обидах и отнятии имущества? Если бы кто захотел и самое тело твое подвергать тяжким и изнурительным трудам, и притом несправедливо, то и тогда ты должен победить его и несправедливое желание и стать выше его. И кто возьмет силы, значит, влечь кого неправедно, без всякой причины и с обидою. Но ты и на это будь готов. Будь готов потерпеть даже больше, нежели сколько тот хочет причинить тебе. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Этими словами Спаситель требует меньшего, нежели прежними. Но не удивляйся этому. Спаситель обыкновенно так делает. Он всегда к великому присоединяет малое. Если же слова эти и малы в сравнении с первыми, пусть, однако же, внимают им те, которые берут чужое, а собственное имущество раздают блудницам. И таким образом возжигают для себя сугубый огонь через неправедный прибыток и пагубное расточение. Предписывая здесь давать взаем, Спаситель разумеет не отдачу денег в рост, но простое одолжение. А в другом месте требует еще большего, говорят, чтобы мы давали и тем, от кого не надеемся получить. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Вот высочайший верх добродетелей. Вот для чего учил Спаситель не только терпеливо сносить заушение, но и подставлять правую щеку, не только вместе с верхнюю одежды отдавать и нижнюю, но и две версты идти с тем, кто принуждает пройти одну. Все это предложил он для того, чтобы ты с полной готовностью мог принять и то, что гораздо выше этих предписаний. Что же выше их, скажешь ты? Не почитать того врагом, к кто причинил тебе обиды. Даже нечто и того высшее, поскольку Господь не сказал «не возненавидь», но «возлюби», не сказал «не обижай», но и «благотвори» 209. Но если тщательнее рассмотрим слова Спасителя, то увидим, что в них заключается новое предписание, гораздо еще высшее. В самом деле, он повелевает не только любить врагов, но и молиться за них. Видишь ли, на какие вошел он степени, и как поставил нас на самый верх добродетели. Смотри и исчисляй их, начавши с первой. Первая степень — не начинать обиды. Вторая, когда она уже причинена, не воздавать равным злом обидевшему. Третья, не только не делать обижающему того, что ты потерпел от него, но и оставаться спокойным. Четвертая, предавать себя самого злостраданию. Пятая, отдавать более, нежели сколько хочет взять причиняющий обиду. Шестая, не питать к нему ненависти. Седьмая, даже любить его. Восьмая, благодетельствовать ему. Девятая, молиться о нем Богу. Видишь ли, какая высота любомудрия, но зато блистательная и награда. Так как повеление великое требует мужественной души и великого подвига, то и мзду за исполнение его Спаситель обещает такую, какой не соединял ни с одной из прежних заповедей. Он обещает здесь не землю, как кротким, не утешение и помилование, как плачущим и милостивым, не царствие небесное, но что они будут подобны Богу, насколько то возможно для людей. Да будете, говорит, подобны Отцу вашему небесному. Затем, заметь, что он ни здесь, ни прежде не называет Бога Отцом своим, но там, когда говорил о клятвах, называл его Богом и Царем Великим, а здесь называет Отцом нашим. Он делает так, потому что беседу об этом хочет оставить до приличного времени. Объясняя затем, в чем состоит богоподобие, он и говорит, как солнцу своему он повелевает сиять на злых и добрых, и дождь проливается на злых и добрых. То есть Бог не только не ненавидит оскорбляющих его, но даже благодетельствует им. Конечно, здесь нет равенства ни почему, так как не только благодеяние Божие, но и величие его достоинства превосходит все, что только вообразить можно. Тебя оскорбляет подобный тебе, а его — раб, и притом такой, который получил от него бесчисленные благодеяния. Ты, молясь за врага, благодетельствуешь ему словами, а Бог благодетельствует ему весьма великими и чудными делами, освещая его солнцем, ежегодно посылая дожди в определенное время. И при всем том, я допускаю твое богоравенство, какое только возможно для человека. Итак, не питай ненависти к человеку, делающему тебе зло. Когда ты через него приобретаешь такие блага и достигаешь столь великой чести, не кляни обижающего тебя, иначе ты оскорбление претерпишь, а плода лишишься. Понесешь вред, а награды не получишь. А это крайне безумно, претерпевши труднейшее, не перенести легчайшего. Но как это возможно, скажешь ты? Ты видишь, что Бог для тебя сделался человеком, что Он так уничижил себя и так много пострадал за тебя, и еще ли спрашиваешь и недоумеваешь, как можешь ты прощать обиды равным себе? Не слышишь ли, что говорит Он на кресте? И прости им, ибо не знают, что творят. Не слышишь ли, что говорит Павел, вошедший на небо и сидящий одесную Бога? Ходатайствует о нас Христос, так говорит Павел. Не видишь ли, что он и после распятия и вознесения на небо послал к умертвившим его иудеям апостолов, принесших им бесчисленные блага и вместе потерпевших от них бесчисленное множество зол? Но ты весьма много обижен. Что же такое потерпел ты, что было бы подобно страданию твоего владыки, который после оказанных им бесчисленных благодеяний был связан, претерпел заушение, бичевание, плевание от рабов и, наконец, претерпел смерть, и смерть поноснейшую из всех смертей? Если же ты много обижен, то потому-то самому и должен еще более благодетельствовать, чтобы для тебя самого получить блистательнейший венец и брата избавить от крайне жестокой болезни. Когда больные, находящиеся в сумасшествии, наносят удары и обиды врачам своим, то последние в это время особенно и жалеют о них и стараются об их излечении. знает, что дерзость их происходит от чрезмерной болезни. Подобным образом и ты имей такое же расположение духа к злоумышляющим против тебя, и таким же образом поступай с обижающими тебя, потому что они совсем больные и делают все совершенно невольно. Итак, освободи врага своего от тяжкой его гордости, заставь его бросить гнев и избавь от лютого демона ярости. Видя беснующихся, мы проливаем слезы, а не думаем сами, подобно им бесноваться. Будем поступать так же и с гневающимися, потому что и они подобны бесноватым, или даже несчастнее их, потому что хотя они и беснуются, но еще не лишились ума, потому-то и бешенство их непростительно. 210. Итак, не нападай на лежащего, но жалей о нем. Когда мы видим, как человек, страдающий желчью, мучится головокружением и силится изблевать эту вредную мокроту, то тотчас подаем руку, поддерживаем терзаемого и не отвращаемся от него, хотя бы заморали и одежду, но о том только и стараемся, чтобы как-нибудь избавить ее от такого тяжкого положения. Подобным образом станем поступать и с разгневанными, станем помогать им, как изрыгающим из себя желчь и терзаемым, и не будем оставлять их до тех пор, пока они не извергнут всей горечи. И когда такой человек успокоится, то воздаст тебе величайшую благодарность. Тогда он ясно узнает, от какого расстройства ты его избавил. На что я говорю о его благодарности? Сам Бог тотчас же тебя увенчает и наградит бесчисленными благами за то, что ты освободил брата своего от жестокой болезни. Да и тот будет почитать тебя, как своего господина, будет всегда с благоговением взирать на твою кротость. Не видишь ли, как мучающиеся родами кусают стоящих около них женщин, и между тем последние не ощущают боли? Вернее же сказать, они ощущают ее, но только мужественно переносят соболезную о мучащихся и терзающихся болезнями рождения. Поревнуй ты их великодушию, и не будь слабее женщин. Когда родят эти жены, а гневающиеся малодушней самих жен, тогда они узнают в тебе мужа. Если же эти повеления кажутся тебе тяжкими, то помысли, что Христос для того и пришел, чтобы насадить их в наших сердцах, и чтобы сделать нас полезными как для врагов, так и для друзей. Поэтому он и повелевает заботиться о тех и других, о братьях, когда говорит: «Если принесешь дар твой», о врагах же, когда приказывает любить их и молиться за них, и побуждает к исполнению этого, не только указывая, например, благости Божии, но и на противное. «Если, — говорит, — любите только любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» То же самое подтверждает и Павел к Евреям 12:4. «Итак, если ты исполняешь заповедь любви ко врагам, то пребываешь с Богом, если же оставляешь ее, то с мытарями». Видишь ведь, что эти заповеди еще не так велики, как велико различие между мытарями и Богом. Итак, не станем помышлять о трудности повеления, но представим награду, и подумаем, кому сделаемся подобными, когда исполним это повеление, и с кем сравнимся, когда не будем исполнять. Спаситель повелевает нам мириться с братом и до тех пор не отходить от него, пока совершенно не истребим вражды. Когда же говорит о всех вообще, то не налагает на нас такой обязанности, но только требует того, что от нас зависит, и таким образом облегчает трудности закона. Выше сказал он: «Итак, в этом законы и пророки». Теперь же, желая, чтобы ученики его за то же самое не досадовали на своих гонителей, повелевает им не только терпеть так поступающих с ними, но и любить их, ибо также, говорит, гнали и пророков, бывших прежде вас. Видишь ли, как он самым корнем истребляет гнев, пристрастие к плоти, к богатству, к славе, к настоящей жизни. Это уже сделал он и в начале своей проповеди, но гораздо более теперь. Действительно, нищий духом, кроткий и плачущий, изгоняет из себя гнев. Праведный и милостивый истребляет в себе пристрастие к богатству. Чистый сердцем свободен от злой похоти. Гонимый, претерпевающий обиды и злословимый, приучается к совершенному презрению вещей временных и пребывает чист от надменности и тщеславия. Освободив таким образом слушателя от всех этих уз и приготовив к подвигам, Христос опять иным образом и с большим тщанием исторгает из его сердца указанные страсти, начиная с гнева и уничтожая всю силу этой страсти, когда говорит, что гневающийся на брата своего, называющий его безумным и пустым человеком, заслуживает наказания, что принесший дар не должен приступать к трапезе, пока не прекратит вражды, что имеющий соперника, прежде нежели увидит судилище, должен сделать его из врага другом. Потом опять переходит к плоти и говорит, что возревший любострастными очами заслуживает наказание, как прелюбодей, соблазняющийся любострастной женою или мужем, или другим кем-либо из близких к нему, должен отсечь от себя всех таковых. Имеющий законную жену не должен никогда удалять ее от себя и обращать взоров к другой. Этими внушениями Спаситель исторгает корни злой похоти. Вслед за тем он обуздывает любовь к богатству, запрещая клясться, лгать и удерживать даже рубашку, какую бы кто имел на теле, повелевает отдавать верхнюю одежду и не жалеть даже тело для услуг требующему. Так истребляет он в конце пристрастие к богатству. 212. Наконец, все эти повеления Спаситель украшает прекраснейшим венцом, говоря: «Молитесь за творящих вам напасть», и таким образом возводит учеников своих на высочайший верх любомудрия. Как терпеть заушение есть высший подвиг, нежели быть кротким, а отдавать рубашку и верхнюю одежду есть дело более важное, нежели быть милостивым. Переносить обиды есть высшая добродетель, нежели быть праведным. Сносить побои и не противиться, когда понуждают идти, значит, больше, нежели быть миротворцем. Так и среди гонений. Благословлять гонящего гораздо важнее, нежели быть гонимым. Видишь ли, как он мало-помалу возводит нас на самое небо. Итак, чего будем достойны мы, которые получили повеление ревностно стараться об уподоблении себя Богу, и между тем, может быть, еще не сравнялись и с мытарями? В самом деле, если и мытари, и грешники, и язычники любят любящих, а мы этого не делаем, а не делаем мы этого, когда завидуем доброй славе наших братьев, то какому не подвергнемся наказанию, будучи ниже язычников, тогда как должны быть превосходнее книжников? Как же, скажи мне, мы можем узреть царство? Как взойдем в его священное преддверие, будучи ничем не лучше мытарей? На это и указывает Спаситель, говоря: мытари не то же ли творят? Что особенно удивительно в учении Христа, так это то, что награды за подвиги он предлагает повсюду, в великом множестве, обещает подвязающимися, что они узрят Бога, и Царствие Небесное наследуют, и будут сынами Божьими, и подобны Богу, и помилованы будут, и утешатся, и получат многую мзду на небесах. А если где нужно было упомянуть о прискорбном, то упоминает об этом кратко. Так что имя гиены, например, он употребил в столь продолжительной беседе всего лишь один раз. В других случаях он исправляет слушателя кроткими вразумлениями, убеждая его более увещаниями, нежели угрозой. Например, когда он говорит: «Не то же ли делают и мытари?» Или «Если соль потеряет силу?» Или «Кто думает быть высоким в Царстве Небесном?» Иногда полагает он вместо наказания грехи, предоставляя самому слушателю заключать из тяжести последних о тяжести наказания. Например, когда говорит: «Тот прелюбодействовал в сердце своем», или «Отпускающий ее дает ей повод прелюбодействовать», или «Почему бы лучше вам не терпеть обиды?» Для вразумления имеющих ум не нужно упоминать о наказании, а довольно только представить тяжесть греха. Вот почему и в настоящем случае он представляет в пример язычников и мытарей, чтобы ученики его устыдились, видя, с какими людьми он их сравнивает. То же делает и Павел, когда говорит: «Почему бы вам не терпеть лишения?» И еще: «Ибо язычники, не знающие Бога». Кроме того, слова эти, говорит, что и у безбожников, у язычников не слышно, чтобы кто делал такое. Спаситель сказал и для того, чтобы показать, что он не требует ничего чрезмерного, но немного больше обыкновенного, Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Этим, однако, он не заключает своего слова, но оканчивает его указанием на награды и благими надеждами, и говоря: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Часто упоминает он во всей беседе своей о небе, чтобы представлением самого места возбудить сердца учеников своих, так как в это время они были еще довольно слабы и грубы. Итак, представляя все доселе сказанное, будем оказывать всякую любовь ко врагам. Отвергнем то смешное обыкновение, которым страдают многие неразумные люди, дожидающиеся, чтобы встречные предупреждали их своими приветствиями, и таким образом не ревнуют о том, что заключает великое блаженство, но гоняется за тем, что достойно смеха. Почему же ты не приветствуешь его прежде? Потому, скажешь ты, что он ожидает этого. Но потому-то самому и надлежало поспешить тебе, чтобы венец достался тебе. Нет, скажешь, я потому именно не приветствую его, что ему сильно этого хочется. Что может быть хуже такого безумия? Так, как говоришь, что он сильно желает доставить мне случай к награде, потому самому я не хочу этим случаем воспользоваться. Если он тебя предупреждает своим приветствием, то ты не получишь никакой пользы, хотя после ответишь ему тем же. Если же ты поспешишь прежде выразить ему приветствие, то ты, как бы торгуясь с его гордостью, получишь себе большую выгоду и соберешь обильный плод с его надменности. Итак, не крайне ли мы будем безумны, когда, имея случай двумя словами приобрести столь великую пользу, выпустим ее из рук и сами впадем в то же безрассудство, за которое осуждаем другого? Если ты обвиняешь ее в том, что он прежде ожидает приветствия от другого, то зачем подражаешь тому, что охуждаешь сам, и стараешься, как доброе, перенимать то, что сам называешь злом? Видишь ли, что нет ничего безумнее человека, живущего в злобе. Поэтому умоляю вас, будем избегать этой злой и достойной посмеяния привычки. Болезнь эта расторгнула бесчисленное множество дружеских союзов и произвела многие раздоры. Будем же поэтому приветствиями предупреждать других. Если нам заповедано терпеть и тогда, когда враги нас заушают, насильно заставляют провождать себя и обнажают, то заслужим ли мы какого-нибудь прощения, если с таким упорством будем отказываться от простого приветствия? Ты скажешь: я подвергнусь презрению и буду как оплеванный, когда окажу ему такую честь. Итак, что бы ни презирал тебя человек, ты оскорбляешь Бога. Что бы ни презирал тебя беснующийся равный тебе раб, ты презираешь владыку, который столь много тебя благодетельствовал. Ежели неразумно, что презирает тебя человек равный тебе, то еще более неразумно, что ты презираешь Бога, который сотворил тебя. Сверх того, заметь то, что презирающий тебя тем самым доставляет тебе случай к получению большей награды, поскольку ты терпишь это для Бога, повинуясь его законам. А с этой наградой какая честь? Какие венцы сравниться могут? Я готов лучше терпеть всякие обиды и презрения для Бога, нежели у всех царей быть в почтении, так как ничто не может сравниться с этой славою. Будем же искать этой славы, так как повелел сам Спаситель, и немало не заботясь о суждениях человеческих, но во всем показывая истинное любомудрие, по нему будем устроять жизнь свою. Таким образом, еще здесь мы будем предвкушать благо небесное и славу венцов райских. Будем обращаться с людьми, как ангелы, и обитать на земле, как силы небесные, освободившись от всякой похоти и всех земных страстей. И вместе со всем этим восприимем и неизреченные блага, которых досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава, держава и поклонение с безначальным Отцом и Святым и Благим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 19, 215, Матфея 6:1. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми. Наконец, Спаситель изгоняет самую пагубную страсть – тщеславие. Это неистовство и бешенство, которым одержимы бывают даже люди добродетельные. Сначала он ничего не говорил об этой страсти, потому что излишне было бы, не убедив наперед исполнять должного, учить тому, как надобно исполнять и доходить до совершенства. Но когда он уже научил благочестию, тогда истребляет и ту язву, которая неприметным образом заражает его. Болезнь эта действительно не вдруг зарождается. Но тогда, когда мы исполним уже многое из повеленного нам. Итак, нужно было прежде насадить добродетель, а потом уничтожать страсть, повреждающую плод ее. Чем же начинает Спаситель свою беседу? Словом о посте, молитве и милостыне. Потому что тщеславие преимущественно присоединяется к этим добродетелям. Так, например, постом возгордился фарисей, когда говорил: «Пощусь два раза в неделю, даю десятину из имения». И в самой молитве искал он суетной славы, творя ее на показ. Когда уже не было никого другого, то он старался выказать себя перед мытарем. «Я не такой, как прочие человеки», — говорил он, — «или как этот, мытарь». Теперь посмотри, как начинает Спаситель слово свое. Он как будто хочет говорить о каком-то звере, весьма хитром и страшном, который может внезапно схватить не совсем осторожного. «Итак, смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Так и Павел говорил филиппийцам: «Берегитесь псов. Зверь этот подходит тайно, и все доброе внутрь нас находящееся тихо развивает и нечувствительно уносит». Итак, после того, как Христос предложил довольно пространное слово о милостыне, представил в примеры Бога, сияющего солнце свое на злых и благих, и всячески побуждая слушателей к этой добродетели, убедил их к щедрому подаянию. Он исторгает, наконец, и все то, что может вредить этой доброй маслине, и потому, говорит, когда творите милостыни вашей, то не творите перед человеками, так как милостыня, о которой прежде было сказано, есть милостыня Божия. И сказал: не творите на показ пред человеками, чтобы они вас видели. Последние слова, по-видимому, означают то же, что и первые. Но если кто тщательно рассмотрит, то увидит, что последние слова означают нечто другое и заключают в себе великую предусмотрительность, неизреченную попечительность и предохранение. В самом деле, и пред людьми делающий добро может делать не для того, чтобы его видели, равно как и не делающий перед людьми может делать с тем, чтобы его видели. Вот почему Бог наказывает или увенчивает не самое дело наше, но намерение. Если бы не было сделано такого точного разделения, то настоящая заповедь многих привела бы в недоумение касательно раздаяния милостыни. Потому что и не везде всем можно тайно творить милостыню. Поэтому, освобождая тебя от такой необходимости, Спаситель назначает наказание или награду не за совершение дела, но за намерение творящего. Чтобы ты не сказал: что пользы мне, если увидит другой, Христос говорит тебе: я не того требую, но мысли твоей и образа действования. Он желает исправить душу и освободить ее от всякой болезни. Итак, запретив творить милостыню для тщеславия и показав вред, происходящий от этого, щиту и бесполезность такой милостыни, он опять возбуждает мысли своих слушателей воспоминанием об Отце и небе, чтобы не ограничиться одним только указанием на вред, но вразумляет и напоминает об Отце своем. «Чтобы вам, — говорит, — быть перед Отцом Небесным, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Впрочем, и здесь не остановился, но идет еще дальше, внушая и другим образом величайшее отвращение от суетной славы. Подобно тому, как выше он указал на мытарей и язычников, чтобы качеством лица посрамить подражателей их, так и здесь упоминает о лицемерах. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Так говорит Спаситель не потому, что лицемеры имели трубы, но желая показать их великое безумие, этим иносказанием осмеивая и осуждая их. И хорошо назвал их лицемерами. Милостыня их имела одну только личину милостыни, а сердце их было исполнено жестокости и бесчеловечия. Они творили ее не из милосердия к ближнему, но для получения славы. К крайняя жестокость искать для себя чести и не избавлять от несчастья другого, когда он погибает от голода. Итак, Спаситель требует не того только, чтобы мы подавали милостыню, но и того, чтобы подавали ее так, как должно подавать. 217. Облечив таким образом лицемеров и коснувшись их для того, чтобы пристыдить и слушателя, Христос опять врачует душу, страждущую недугом тщеславия, и, сказав, как не должно творить милостыни, показывает, как должно творить ее. Как же должно творить? У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. И здесь он опять не руки разумеет, но усиливает свою мысль. Если возможно, говорит, и себя самого не знать, если возможно скрыться от самых служащих тебе рук, то постарайся об этом. Поэтому те недостаточно объясняют данные слова, которые думают, будто Спаситель повелевает в них скрываться от худых людей. Здесь он повелевает от всех скрываться. Обрати далее внимание, какая обещается награда. Упомянув о наказании, ожидающем лицемеров, Спаситель показывает и ту славу, которая ожидает раздающих милостыню в тайне, чтобы и тем, и другим возбудить своих слушателей и возвести их к высокому учению. Он внушает, что Бог везде присутствует, и что наши дела не ограничиваются настоящей жизнью, но что после этой жизни мы предстанем на страшное судилище, дадим отчет во всех делах своих, и получим или почести, или наказание. И что тогда ни малое, ни великое дело не может сокрыться, хотя бы оно во время настоящей жизни, по-видимому, и было сокрыто от людей. На все это Спаситель и сделал намек, когда сказал, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец, твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Воздаст, когда представит тебе великое священное зрелище, когда то, чего теперь желаешь, даст тебе в великом обилии. Чего желаешь ты, говорит он, не того ли, чтобы иметь кого-нибудь зрителем дел твоих? Так вот тебе зритель, сам Бог всяческих, и даже не ангелы, не архангелы. Если же ты желаешь иметь своими зрителями и людей, то он в надлежащее время исполнит и это твое желание, и даже в величайшем избытке удовлетворит его. Если ты ныне захочешь показать себя, то можешь показаться только 10, 20 или 100 человеком. А если стараешься скрываться ныне, то тогда сам Бог возвестит о тебе перед всей вселенную. Итак, если ты особенно желаешь того, чтобы люди видели твои добродетели, то скрой их ныне, чтобы все с большей честью увидели их тогда, когда Бог сделает их явными, откроет и возвестит перед всеми. Видящий ныне, обвинять тебя и, пожалуй, тщеславие. А когда увидят тебя венчаемого, тогда не только не обвинять тебя, но и все удивятся тебе. Таким образом, если можешь получить от Бога величайшую награду и всех привести в удивление, для этого только потерпев малое время, то подумай, какое бы было безумие лишиться того и другого, и, прося у Бога награду за свои добрые дела, старайся показать их людям, тогда как на них взирает сам Бог. Если уж нужно показывать себя, то прежде всего нужно показывать Отцу, а особенно когда Отец властен и увенчать, и наказать. Даже если бы Бог и не наказывал за тщеславие, то и тогда, ищущему славы, неприлично было бы менять Бога на людей, заставляя их смотреть на свои дела. Кто бы был так жалок, что, пренебрегший царем, спешащим видеть его блистательные подвиги, захотел быть видимым одними только бедными и нищими. Потому-то Спаситель повелевает нам не только не выказывать самих себя, но и стараться скрывать себя от других. А не иметь желания выказывать себя и иметь желание скрываться – не одно и то же. Поэтому Спаситель продолжает, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот и здесь молящихся со тщеславием он называет лицемерами. И весьма справедливо. потому что они, притворяясь, будто молятся Богу, только смотрят на людей и таким образом представляют из себя не молящихся, но людей смешных. Тот, кто желает молиться, оставивши всех, взирает только на того одного, который силен исполнить его прошение. Если же, оставивши его, будешь блуждать по различным предметам и всюду обращать взоры свои, то отойдешь с пустыми руками, потому что ты сам захотел этого. Потому Спаситель не сказал, что таковые не получат мзды, но что восприемлют мзду свою, то есть примут награду, но только от тех, от кого желают сами. Не Бог хочет этого, напротив, Он сам желал бы от себя даровать награду, а сами они, ища награду от людей, уже недостойны получать ее от того, для кого ничего не сделали. Смотри, какое человеколюбие Божие! Когда Он обещается даровать награду даже и за те блага, которых мы просим Его. Итак, Иисус и в рассуждении места, и в расположении обличивший творящих молитвы неподобающим образом, и показав, до какой степени они смешны, предлагает лучший образ молитвы, говоря: «Войди в комнату твою», и молящимся таким образом обещает награду. 219. Что же, спросишь ты, уже ли не должно молиться в церкви? И очень даже, но только смотря по тому, с каким намерением. Бог везде смотрит на цель дел. Если в клеть войдешь и затворишь за собой двери, а сделаешь это на показ, то и затворенные двери не принесут тебе никакой пользы. Смотри здесь, какое точное определение употребил Спаситель, когда сказал, чтобы показаться пред человеками. Итак, хотя бы ты затворил двери. Он желает, чтобы ты, прежде чем затворить их, изгнал из себя тщеславие и заключил двери сердца твоего. Быть свободным от тщеславия – дело всегда доброе, и особенно во время молитвы. Если без этого порока мы всюду блуждаем и носимся своими мыслями во время молитвы, то когда приступим к молитве с болезнью тщеславия, тогда и сами не услышим молитв своих. Если же и мы не слышим молитвы прошений своих, то как может умолить Бога, чтобы Он услышал нас? И однако есть люди, которые, несмотря на все такие наставления, так худо себя ведут во время молитвы, что хотя самих их и не видно было бы, они своими непристойными воплями всем дают знать о себе, и как видом своим, так и криком делают самих себя смешными. Не знаешь ли, что если кто и на торжище будет так делать и просить с воплем, то отгонит от себя того, кого просит. А когда спокойно и приличным образом станет просить, тогда скорее привлечет к себе могущего оказать ему милость. Итак, будем творить молитвы не с движениями тела и не с воплем гласа, но с благим и искренним расположением, не с шумом и гамом, не для показа, способного отогнать ближних, но со всей кротостью, сокрушением сердца и непритворными слезами. Но ты скорбишь душой и не можешь не вопиять. Напротив, сильно скорбящему и свойственно именно молиться и просить таким образом, как я сказал. Так и Моисей, когда скорбел, молился таким образом и был услышан, почему и сказал ему Бог: «Что ты вопиешь ко мне?» Подобным образом и Анна, хотя голос ее не был слышен, получила все, что просила, потому что сердце ее вопияло. А Авель не только молча, но и умирая молился, и кровь его издавала глаз громче трубы. Востинай же и ты так, как этот святой, я не запрещаю. Раздери, как повелел пророк, сердце твое, а не одежды. Из глубины призови Бога, из глубины, говорит Давид, воззвал к тебе Господи. Из глубины сердца твоего извлеки глаз, соделай молитву твою тайною. Не видишь ли, что и в царских чертогах возбраняется всякий шум, и бывает всюду великое молчание? Так и ты, как бы входя в царский дом, не земной, но более страшный и небесный, покажи великую благопристойность. Ты находишься в сонме ангелов и в обществе архангелов, и поешь с серафимами, а все эти лики небесные сохраняют великое благочиние и свое таинственное сладкопение и священные песни, с многим страхом воспевает царю всех Богу. Итак, соединись с ними во время молитвы и поревнуй их таинственному благочинию. Ты ведь не людям молишься, но Богу вездесущему, с слышащему тебя еще прежде твоего голоса и знающему тайны сердечные. Если ты так станешь молиться, то великую получишь награду, и Отец твой, говорит Спаситель, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не сказал «даруй тебе», но воздаст тебе. Таким образом, Бог сделал себя должником твоим и тем самым опять почтил тебя великою честью. Так как Он невидим, то желает, чтобы такова была и молитва твоя. Далее Христос предлагает и самые слова молитвы. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Когда Христос говорил о милостыне, то устранял только вред, происходящий от тщеславия, а ничего более не предложил. Например, не сказал, что милостыню должно творить от праведных трудов, а не из похищенного и собранного любостяжанием, потому что это было бы отлично известно всем, да и раньше Спаситель уже указал на это, когда именно ублажил алчущих правды. Говоря же о милости, о молитве, он присовокупляет еще и то, чтобы не говорить лишнего. И как там он осмеивает лицемеров, так здесь язычников, чтобы примером низких людей устыдить слушателя. Так как сравнение с отверженными людьми особенно опечаливает и уязвляет человека, то Спаситель этим и предостерегает своих слушателей от тщеславия и многоглаголания во время молитвы. А под многоглаголанием, разумеет, здесь пустословие, например, когда мы просим у Бога неприличного, как-то власти, славы, победы над врагами, множество богатства, словом, совсем для нас бесполезного. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. 221. Кроме того, здесь, как мне кажется, Спаситель запрещает продолжительные молитвы. Впрочем, продолжительные не по времени, но по множеству и продолжительности слов, так как с терпением должно ожидать того, чего просим. В молитве будьте терпеливы, говорит апостол. Притом и сам Спаситель притчи о вдовце, о вдовице, которая немилосердного и жестокого судью преклонила неотступные просьбы, и притчи о друге безвременно ночью пришедшем и поднявшем содра спящего, не по дружбе, но по неотступному прошению, не иное, что заповедал, как то, что все непрестанно должны молиться ему. Впрочем, он повелел не высылать к нему молитвы, составленные из многочисленных стихов, а просто открывать ему наши прошения. На это он и указал в словах, что язычники думают многословие быть услышанными. А если он знает, скажет кто-либо, в чем мы имеем нужду, для чего же нужно молиться? Не для того, чтобы указать ему свои нужды, но для того, чтобы преклонить его, чтобы через непрестанное моление соединиться с ним, чтобы смириться перед ним, чтобы вспомнить грехи свои. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Смотри, каким образом он тотчас ободрил слушателя и в самом начале вспомнил о всех благодеяниях Божьих. В самом деле, тот, кто называет Бога Отцом, одним этим наименованием исповедует уже и прощение грехов, и освобождение от наказания, и оправдание, и освящение, и искупление, и сыноположение, и наследие, и братство с единородным, и дарование Духа, так как не получивший всех этих благ, не может назвать Бога Отцом. Итак, Христос двояким образом воодушевляет своих слушателей и достоинством называемого, и величием благодеяний, которые они получили. Когда же он говорит на небесах, то этим словом не заключает Бога на небе, но отвлекает молящегося от земли и поставляет его в превыспренних странах и в горних жилищах. Далее, этими словами он научает нас молиться и за всех братьев. Он не сказал «Отче мой, иже еси на небесах», но «Отче наш», и тем самым повелевает возносить молитвы за весь род человеческий, и никогда не иметь в виду собственных выгод, но всегда старайся о выгодах ближнего, а таким образом и вражду уничтожает, и гордость низлагает, и зависть истребляет, и вводит любовь, мать всего доброго, уничтожает неравенство дела человеческих, и показывает полное равночестие между царем и бедным, так как в делах высочайших и необходимейших мы все имеем равное участие. Действительно, какой вред от низкого родства, когда по небесному родству мы все соединены, и никто ничего не имеет более другого, ни богатый более бедного, ни господин более раба, ни начальник более подчиненного, ни царь более воина, ни философ более варвара, ни мудрый более невежды. Бог, удостоивший всех одинаково называть себя отцом, через это всем даровал одно благородство. Итак, упомянувши об этом благородстве, о высшем даре, о единстве чести и о любви между братьями, отвлекши слушателей от земли и поставивши их на небесах, посмотрим, о чем, наконец, повелевает Иисус молиться. Конечно, и наименование Бога Отцом заключает в себе достаточное учение о всякой добродетели. Кто Бога назвал Отцом и Отцом общим, тот необходимо должен так жить, чтобы не оказаться недостойным этого благородства и показывать ревность, равную дару. Однако, Спаситель этим наименованием не удовлетворился, но присовокупил и другие изречения, да светится имя Твое, говорит Он. Ничего не просит прежде славы Отца Небесного, но все почитать ниже хвалы Его. Вот молитва, достойная того, кто называет Бога Отцом, да светится, значит, да прославится. Бог имеет собственную славу, исполненную всякого величия и никогда не изменяемую. Но Спаситель повелевает молящемуся просить, чтобы Бог славился и нашей жизнью. Об этом Он и прежде сказал, да просветится свет ваш перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. И серафимы, славе Бога, так взывают: свят, свят, свят. Итак, да светится, значит, да прославится. Сподоби нас, как бы так учит нас молиться Спаситель, так чисто жить, чтобы через нас все тебя славили. Перед всеми являть жизнь неукоризненную, чтобы каждый из видящих ее возносил хвалу Владыке. Это есть признак совершенной мудрости. Да приидет царствие Твое. Эти слова приличны доброму сыну, который не привязывается к видимому и не почитает настоящих благ чем-либо великим, но стремится к Отцу и желает будущих благ. Такая молитва происходит от доброй совести и души, свободной от всего земного. 222. Этого и Павел желает каждодневно, почему и говорил, и сами, имея начаток духа, воздыхаем, ожидая усыновления и избавления тела нашего. Кто имеет такую любовь, тот не может ни возгордиться среди благ этой жизни, ни отчаяться среди горестей. Но как живущий на небе, свободен от той и другой крайности. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Видишь ли прекрасную связь? Он прежде повелел желать будущего и стремиться к своему Отечеству, но доколе этого не будет, живущие здесь должны стараться вести такую жизнь, какая свойственна небожителям. Должно желать, говорит он, неба и небесного. Впрочем, и прежде достижения неба он повелел нам землю сделать небом и, живя на ней, так вести себя во всем, как бы мы находились на небе, и об этом молить Господа. Действительно, к достижению совершенства горних сил нам немало не препятствует то, что мы живем на земле. Но можно и здесь, обитая, все делать так, как бы мы жили на небе. Итак, смысл слов Спасителя таков. Как на небе совершается все беспрепятственно, и не бывает того, чтобы ангелы в одном повиновались, а в другом не повиновались, но во всем повинуется и покоряется, потому что сказано «сильные крепости, творящие слово Его», так и нас, людей, сподоби не в половину творить волю Твою, но все исполнять, как Тебе угодно. Видишь ли, Христос научил и смиряться, как показал, что добродетель зависит не от одной только нашей ревности, но и от благодати небесной, и вместе заповедал каждому из нас во время молитвы принимать на себя попечение и о вселенной. Он не сказал «да будет воля Твоя во мне» или «в нас», но «на всей земле», то есть чтобы истребилось всякое заблуждение и насаждена была истина, чтобы изгнана была всякая злоба и возвратилась добродетель, и чтобы таким образом ничем не различалось небо от земли. «Если так будет, — говорит он, — то дольнее, ничем не будет различаться от горнего, хотя по свойству они и различны. Тогда земля покажет нам других ангелов. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Что такое хлеб насущный? Повседневный. Так как Христос сказал, да будет воля твоя и на земле, как на небе, а беседовал он с людьми, облеченными плотью, которые подлежат необходимым законам природы и не могут иметь ангельского бесстрастия, то хотя и повелевает нам так исполнять заповеди, как и ангелы исполняют их, однако снисходит к немощи природы и как бы так говорит: «Я требую от вас равно ангельской строгости, жизни, впрочем, не требуя бесстрастия, поскольку того не допускает природа ваша, которая имеет необходимую нужду в пище. Смотри, однако, как и в телесном много духовного. Спаситель повелел молиться не о богатстве, не об удовольствиях, не о многоценных одеждах, не о другом чем-либо подобном, но только о хлебе, и притом о хлебе повседневном, так, чтобы нам не заботиться о завтрашнем, почему и присовокупил хлеб насущный, то есть повседневный. Даже этим словом не удовлетворился, но присовокупил вслед за тем и другое, подавай нам на каждый день, чтобы нам не сокрушать себя заботой о наступающем дне. В самом деле, если ты не знаешь, увидишь ли завтрашний день, то для чего беспокоишь себя заботой о нем? Это Спаситель заповедал и далее затем в своей проповеди: «Не печитесь, — говорит, — о завтрашнем дне». Он хочет, чтобы мы всегда были припоясаны и окрылены верою, и не более уступали природе, чем сколько требует от нас необходимая нужда. Далее, так как случается грешить и после купели возрождения, то Спаситель, желая и в этом случае показать свое великое человеколюбие, повелевает нам приступать к человеколюбивому Богу с молением об оставлении грехов наших, и так говорит: «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Видишь ли, бездну милосердия Божия, после отъятия стольких зол и после неизреченного великого дара оправдания, он опять согрешающих удостаивает прощения. А что эта молитва принадлежит верным, показывает как уставы церкви, так и начало самой молитвы Господней. Непросвещенный верой не может Бога называть отцом. Если же молитва Господня принадлежит верным, если она повелевает им молиться об отпущении грехов, то явно, что и после крещения не уничтожается благодетельное употребление покаяния. Если бы Христос не хотел показать этого, то не заповедал бы и молиться таким образом. Когда же он упоминает о грехах и повелевает просить их прощения и научает, каким образом мы можем получить это прощение, и тем самым делает для нас легким путь к получению его, то без сомнения дал этот закон молитву, потому что и сам совершенно знал, и нам желал внушить, что и после крещения можно омыть грехи. Напоминанием о грехах он внушает нам смирение, повелением отпускать другим уничтожает нас злопамятство, а обещанием за это и нам прощение утверждает в нас благие надежды и научает нас размышлять о неизреченном человеколюбии Божьем. 224.